Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Обнародована новая часть доклада Юрия Савельева по Беслану. Европейский суд вынес решение по делу об убийстве жителей Чечни. Орхан Памук стал нобелевским лауреатом по литературе. Школу в Беслане захватывали от 56 до 78 боевиков, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. Данные, приведенные в обнародованной сегодня седьмой части доклада Савельева, противоречат официальным данным, согласно которым нападение на Беслан совершили 32 боевика, говорит редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
В этой части доклада Савельева просто, да, математика простая, простой подсчет всех тех террористов, которых видели люди. И получается, что их точно было не 32, и по подсчетам Савельева нижняя граница 56 человек, верхняя граница 78.
Сказала Марина Литвинович в интервью «Радио Свобода». Предыдущие части доклада Савельева также противоречили выводам парламентской комиссии. Публикация официального доклада отложена до проверки информации, представленной Савельевым. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, которые приняли решение единогласно, российские власти не только нарушили статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь, но и не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи из Тамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации за причиненный моральный ущерб. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. При рождении или усыновлении второго или следующего ребенка женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. Воспользоваться деньгами женщины смогут только по достижении ребенком трехлетнего возраста. В Архангельске совершено нападение на депутата областного законодательного собрания журналиста Илью Азовского. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ануфриева.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Рассматриваются различные версии случившегося, в том числе связанные с профессиональной и депутатской деятельностью Азовского. Сам он находится в больнице. По данным следствия, в среду около 16 часов в милицию позвонил Азовский и сообщил, что в тот момент, когда он вышел из квартиры и направился к лифту, сзади его ударили по голове чем-то тяжелым. На место происшествия к дому 11 по улице Воскресенская немедленно прибыла следственно-оперативная группа. На лестничной площадке обнаружено орудие преступления – бутылка. 37-летний Илья Азовский избран депутатом облсобрания в качестве лидера партийного списка ЛДПР. Стал известен, работая на областном телевидении. Последнее время был главным редактором газеты «Правда Северо-Запада» и архангельской редакции «Московского». Комсомольца. Для «Радио Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
В Тбилиси у здания посольства России несколько десятков грузинских учителей провели акцию протеста против преследования грузин российскими властями. Участники акции высказывали в частности возмущение информацией о том, что в московские школы из милиции поступил запрос представить списки детей с грузинскими фамилиями.
«Радио Свобода». Новости.
Турецкий писатель, уроженец Стамбула Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Представитель Шведской академии объявил.
Нобелевская премия по литературе за 2006 год присуждена турецкому писателю Орхану Памуку, который в поиске духа его родного города создал новые символы столкновения и переплетения культур.
Сказал представитель Шведской академии. В Турции Памуку не так давно обвинили в оскорблении турецкой нации за высказывание о нежелании Турции признать геноцид армян во время Первой мировой войны. Суд в Стамбуле оправдал Памуку под давлением мировой общественности. В Турции возмущены намерением французских властей запретить отрицание факта геноцида армян в Османской империи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста в знак возможного принятия парламентом Франции закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян в Османской империи. Митингующие, среди которых было много молодежи и представителей националистических организаций, призвали объявить бойкот Франции и отказаться от покупки французских товаров. Несколько десятков человек, пытавшихся прорваться в здание посольства, задержаны полицией. Один из участников участников митинга, заявил: «Мы призываем ввести экономические санкции в отношении Франции, ее товаров и компаний, работающих у нас в стране. Турция отрицает факт геноцида армян. Это была война, в результате которой пострадали и турки, и армяне». В знак протеста против принятия закона турецкие власти грозят прекратить экономические отношения с Францией и выслать из страны более 70 тысяч армян-нелегалов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Британец Дилан Барретт признался на суде в Лондоне, что готовил теракты в зданиях Нью-Йоркской фондовой биржи, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других финансовых учреждениях в США. Барретт был арестован 2 года назад. Он заявил суду, что его целью было убить как можно больше людей, посеять страх и панику. Кроме того, он сообщил, что готовился взорвать грязную бомбу в Великобритании. В Багдаде совершено нападение на офис нового спутникового телеканала. Убиты по меньшей мере 7 человек, включая охранников. Станция уже выходила в телеэфир с несколькими пробными передачами, сообщил ее руководитель. В другом районе иракской столицы при взрыве бомбы погибли 5 человек, не менее 10 получили ранения. В Москве ненадолго были задержаны 5 активистов организации «Экозащита», участвовавших в митинге у здания посольства Германии. По данным правоохранительных органов, задержанным предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета. После составления протоколов их отпустили. Экологи требовали прекратить ввоз ядерных отходов из Германии в Россию с целью захоронения. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России Борис Виноградов, фракция «Родина». И к нам присоединится пока по телефону Владимир Рыжков, тоже депутат Государственной Думы России, Республиканская партия России. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, я хочу начать, конечно, с того, о чем нельзя не говорить, событий печальных, если ты говоришь о политической ситуации в России. Вот похоронили Анну Политковскую, нашу коллегу, человека, занимавшегося расследованиями. Это уже убит 3-й журналист «Новой газеты», работавший как человек, расследующий различные события. Профессия такая журналистская теперь редкая. Обычно любят комментировать что-то. Ну и президент России тоже высказался по этому вопросу после молчания некоторого, так сказать, что от ее смерти вреда больше, чем от ее публикации. Видимо, оценил вклад в критику режима. Я бы обратился к Борису Виноградову. Как вы вот на это все реагируете? Вы, ваша фракция, насколько я понимаю, люди ваших взглядов достаточно серьезно расходились в тех оценках, которые делала по Чечне Анна Политковская.
Вы знаете, мы можем быть политическими противниками с кем угодно, но мы никогда не будем личными врагами. Поэтому мы живем в одной стране, это наша страна. Эта страна была такая же для Анны Политковской, как и для нас. Так ведь? Поэтому я не обсуждал на фракции эту тему, но я высказываю глубочайшие соболезнования и семье, и близким Анны. И я сам, ну, просто скажу вам, я очень много читал ее материалов в «Новой газете». И материалы были, конечно, серьезные, резкие, но я думаю, что много очень объективных вещей она говорила, и это было очень ценно для страны, когда все не стоят стойли, а когда есть иное мнение. Вот. И здесь даже не важно, согласен я с этим мнением или не согласен. Важно то, что погиб человек, достойный человек, и смерть человека всегда является горем.
Знаете, сейчас вот очень много рассуждают на ту тему, кому выгодно, да, когда кого-то убивают, кому-то это выгодно. Выгодно ли это власти, выгодно ли это врагам власти? Вы что-то по этому поводу можете сказать? Вот, знаете, по-моему, уже по этому поводу, конечно, высказались разные люди, но...
Михаил, я не буду добавлять ничего, потому что я столько там уже начитался, значит, уже и насмотрелся с объяснений, что это невыгодно там чеченской власти, что это невыгодно российской власти. Я думаю, что самое главное, что должно быть проведено расследование не в таком виде, чтобы были найдены и заказчики, и конкретные исполнители этого злодейства. Потому что у нас же, как часто говорят, я возьму под личный контроль, да, и потом все это заканчивается, спускается на тормозах. Мы можем вспомнить о Владе Листьеве, да, для, так сказать, для этого печального ряда. Вот если говорить, то там тоже брали все под личный контроль, помните, и все, доведем расследование до закономерного итога. Поэтому я не хотел бы комментировать, кому это выгодно. Я думаю, что самое главное, что выгодно, это подонкам. Кем бы они ни были.
Знаете, интересно, что вот довольно часто все-таки заказные убийства раскрываются, но исполнители, так сказать, они не идут на сотрудничество со следствием, получают даже довольно приличные сроки, до заказчика дойти не удается. И, собственно, вот эти безнаказанные, да, заказы, они продолжаются. Я вот был в Думе вчера, разговаривал там с вашими коллегами из фракции «Единая Россия», в том числе, кстати говоря, Александр Лебедев, есть такой депутат, вот они предлагают выдвинуть такую инициативу, чтобы институт сделки с правосудием, он сейчас не распространяется на тяжкие преступления, он был бы распространен на тяжкие преступления, поскольку, ну, во всяком вот таком вот сложном преступлении, там, то ли убийство заказное, то ли наркотрафик, например, да, есть там исполнители, заказчики, организаторы, а есть там какие-то пособники на вторых ролях, например. И почему бы этим людям не дать возможность там, прийти с повинной, так сказать, получить защиту по программе, так сказать, вот защиты свидетелей и, так сказать, таким образом вот эти ниточки разматывать.
Ну, то есть как, перевести их в разряд свидетелей?
Ну, может быть, обещать им какой-то условный срок, если они сдадут заказчика и так далее. Вот как вы относитесь к такому предложению, то есть изменить в этой части законодательства? То есть если есть деятельное раскаяние, если идет человек на прямое сотрудничество со следствием, то обязательно должно быть ему, ну, довольно серьезное снижение наказания. Собственно, вот с мафией так борются.
Да, я знаю, да. Это и итальянский опыт, и американский опыт. Снижение наказания все-таки или освобождение от наказания?
Ну, зависит, наверное, от того, как вы примете, депутаты.
Я хочу сказать вам, что эта идея имеет право на существование, она достаточно здравая. Но вот давайте так, а посмотрим, как вот разберутся с событиями в Кондопоге, вот интересно. Где там найдут виновных реальных, и как это происходило. Вот, и кто там пойдет на сотрудничество с органами. А так, в принципе, идея, ну, имеет право на существование вполне.
Я знаю, что по Кондопоге вы в числе других депутатов, 92, по-моему, депутатов, подписали предложение провести парламентское расследование этих событий. Но вот сегодня комитет Государственной Думы по конституционному законодательству в рекомендательной пока форме рекомендует парламенту не проводить расследование этих событий. Ну, как-то так ограничиться тем, что в уголовном порядке это все будет изучаться. Для вас неожиданно такое решение ваших коллег? Там, как я понимаю, в каждом таком комитете большинство есть у фракции «Единая Россия».
Вы знаете, эта инициатива, это не просто 92 депутатов, это инициатива нашей фракции «Родина». Мы потребовали парламентского расследования, потому что мы считаем, что именно парламент здесь должен показать свою, ну, заинтересованность и волю вообще, потому что эта проблема-то, она выходит за рамки Кондопоги. Это проблема, которая может стать системной проблемой в нашей стране. И поэтому, конечно, роль парламента, на наш взгляд, очень высока. И мне очень жаль, что комитет Владимира Николаевича Плигина такое решение принял. Я думаю, что мы все равно будем выносить на пленарное заседание и настаивать на том, чтобы парламентское расследование проводилось. Обязательно.
Ну что ж, я напомню, слушайте.
Потому что, извините, потому что мы не знаем и не уверены вообще, насколько там роль властей. Мы всегда говорим о коррупции власти, да, о том, что коррумпированная власть потворяет, значит, мафиозным, криминальным структурам, этническим группировкам, да, криминальным, как мы
говорим.
И не этническим, но просто криминальным. Так вот, мы считаем, что как раз парламентское расследование в этом плане было бы очень важно.
Напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Борис Виноградов, депутат Государственной Думы России, фракция «Родина». Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужна ли российскому обществу правда о Беслане? Ответ ищем с адвокатом Юрием Ивановым, членом парламентской комиссии по Беслану.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в эфире Радио Свобода с депутатом Государственной Думы России Борисом Виноградовым. У нас есть звонок из Новочеркасска. Борис Павлович, пожалуйста, ваш вопрос. Да, Борис Алексеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня три кратких вопроса. Первый вопрос. Были ли вы на похоронах Политковский? Второй вопрос. Почему патриотизм в России всегда ассоциируется с автоматом Калашникова? И третий вопрос. Не кажется ли вам, что смерть Политковской — это черная метка Путину, чтобы он не отказывался от третьего срока? А то и с ним будет то же самое. Все, спасибо.
Так, первый вопрос. На похоронах я не был. Значит, второй вопрос. Так, третий вопрос насчет черной метки Путину. Ну, вы знаете, мне так не кажется. Вообще, я вам хочу сказать, что я еще... 7 мая вышла у меня статья такая в «Московской правде», «Питерцы во власти, кто следующий?». Я там говорил уже, что не надо, что скоро пойдут обращения трудящихся, коллективные собрания и так далее, с просьбой Владимира Владимировича остаться на третий срок.
Но уже инициативы парламентские есть.
Инициативы и так далее. Вот полтора года тому назад я написал на эту тему статью, где считал, что это просто будет безобразие. Вообще сама вся эта инициация этого дела, я считаю, что надо эту тему вообще прекратить. Есть Конституция, и не надо вообще ее даже обсуждать и пиарить эту тему, не надо, на мой взгляд. Есть Конституция, человек отработает два срока, отработает хорошо и добросовестно, но история поблагодарит за этот период, все. А потом выборы. Не надо вообще тему каких-то преемников обсуждать вообще по телевидению, все. Я считаю, что это неприличная тема для России. Но в конце концов разберется народ и изберет себе следующего президента. То есть, вот моя позиция. По второму вопросу...
Патриотизм и АКМ.
Ну, вы знаете, вообще вот я хочу вам сказать, что я как раз и представляю партию, которая, фракцию, которая олицетворяет народно-патриотические силы и движения, как записано, социал-патриотические. Я не считаю, что патриотизм олицетворяется с автоматом Калашникова. Я вообще беспокоюсь даже, вы знаете, в значительной степени о том, что вообще вот когда начался большой подъем национального самосознания в наших бывших братских союзных республиках, то почему-то этот подъем национального самосознания был очень связан с такой русофобией, активно проявляющейся. Поэтому меня вот эта тема беспокоит, допустим, сильно. Русофобия. И...
А ксенофобия не беспокоит?
А русофобия как раз это один из важнейших элементов и ксенофобии. Беспокоит, безусловно. Но я хочу сказать, что проблема и положение вот русского населения, значит, оно... Не, это только сейчас ведь вспомнили о том, что коренные народы, да, вот
ну,
недавно.
Слушайте, если будем разбираться, кто там коренной, кто не коренной, и от России ничего не останется. Вот это, я считаю, что это опасный такой разговор.
Честно Нет, скажу. Это разговор, это я считаю, Михаил, что это разговор не опасный. Разговор должен быть предметным. честным, и тогда он не будет опасен. Не надо нам, только здесь перегибать палку в таких разговорах и становиться на позиции крайние. Понимаете,
ну как, почему? Власть у нас перегибает палку, разве нет? Смотрите, вот обострились отношения с Грузией, и грузин гоняют и с российским паспортом, и без российского паспорта. План по отлову грузин тут выдан милиции, да, там всякие проверки, то да сё, вот по рынкам шастать. Ну, слушайте, так удобно этим воспользоваться. Передел собственности сейчас начнется, да? Сначала грузинской, потом еще какую-то национальность возьмут. Опасную вы игру ведете, ваша партия.
Давайте,
с арбузными корками.
Нет, давайте так, вот арбузные корки по сравнению с тем, что сейчас происходит, допустим, то, что вы приводите с грузинами, это детский вообще пример.
Ну, Единая Россия сейчас, у вас научилась.
Да, я... Вот плохие ученики, вы знаете, плохие ученики это первое, а потом я хочу вам сказать, услужливый дурак опаснее врага, даже если он и ученик. Значит, тут первое. Давайте в этом деле все-таки разберемся не огульно и так не эмоционально, а так более-менее профессионально. Итак, затронем тему национализма, да? Я вам привожу данные. Данные, которые делали, данные результаты исследований, которые проводились в 90-е годы по Москве, и опубликованы они в 2000 году в журналах, значит, научных, проводили по Москве опрос отношения, значит, вот фобии, о которых вы говорите, Михаил, антисемитизм и антикавказские настроения. Среди людей, которые олицетворяют себя как националисты, значит, проценты называю вам, антисемитов 6% и антикавказские настроения примерно 18%. У денационализированных русских, то есть это русские, которые не знают своей истории, традиций, культуры, и так далее. То есть они вообще значит, равнодушны.
А их тестировали, что ли, раньше?
Да, отбирали. Это, да. Значит, там другие цифры. Там порядка 20% антисемитов, 20-27%. И более 40% антикавказские настроения. Вот вам понимаете,
так это да? Уровень культуры.
Нет, это уровень и культуры, и это уровень национального самосознания. Поэтому я бы не стал бы противопоставлять вот, рост и подъем национального самосознания, допустим, обязательно вот с ксенофобскими...
Ну, я тоже провожу разницу, знаете, между людьми, которые придерживаются имперских взглядов, и людьми, которые чисто шовинистических взглядов придерживаются. Это очень большая разница. Давайте еще подключим Петербург. Тамара Михайловна, пожалуйста, ваш вопрос. Тамара Михайловна,
да.
Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня возникла такая идея. Я думаю, не ввести ли смертный приговор убийцам? Может быть, будет больше раскрываемость и меньше убийств.
А вот невиновных, знаете, было дело Чикатило, там, по-моему, двух человек расстреляли, оказалось, что вот не они, а вот этот маньяк. Уже не исправишь, Тамара Михайловна.
Но это же не политическое убийство было.
Не политическое,
я,
да.
Я
вот
имею в виду
кого-нибудь назначат.
Заказные убийства.
Заказные.
Именно убийства типа Старобойтовой, когда люди остались, в общем-то, практически безнаказаны.
Ну, там по 20 лет дали, тоже немало.
И заказчик так и не найден.
Не найден.
Вот страх перед тем, что обнаружат исполнителей, и они понесут такое наказание, он может удерживать людей от таких...
Тамара Михайловна, а вот смотрите, вот сегодня в «Новой газете» напечатаны видеокадры, ну, кусочки там, то, что Политковская собиралась опубликовать истории, да, там людей в Чечне пытают, да, пытают с именем Путина, там, поскольку видеозапись есть и аудиозапись параллельная, да, вот, и там что-то такое заставляют говорить и так далее. Вот вы можете себе представить, ну, поймали там кого-то, да, и вот его пытают, а потом заставляют на себя брать вину, ведь это же было неоднократно. Вы исключаете такой вариант, да, и к смертной казни приговаривают, обещая, что потом помилуют, а потом не милуют. И это было в истории России. При Сталине, например.
Ну, я имею в виду именно такие вот варианты, как с Политковским.
Ну, вот вы, видите, я вам рассказываю, видите, о том, что было.
Михаил, давайте, а как же сотрудничать со следствием тогда, то, о чем
ну,
вы
вот
говорите?
Я говорю.
Со следствием сотрудничают, а потом их расстреливают, да?
Так вот это и было, между прочим, по Бухаринскому процессу и по другим всем. Им же всем обещали, что потом помилуют, там, во имя партии, надо признаться, и куда отправили. Известно куда. Так что, ну что думаете?
Особенно маленькие сроки дают тем, кто истязает солдат, доводит их до смерти и до самоубийства.
Ну, я вот тоже сегодня удивился, там приговор убийцы журналиста одного сегодня обнаружился 3 года. Вот я как-то развел руками и подумал, что такое там было, не знаю. Борис Алексеевич, что скажете?
Ну, есть, конечно, такой путь ужесточения наказания, он не бесспорный и не беспредметный, этот вопрос. Вопрос действительно у Тамары Михайловны справедливый, такие мнения в обществе есть. Я думаю, что вот еще не исчерпан все-таки ресурс вот тех больших сроков и заключений пожизненных, чтобы переходить к смертной казни. Хотя, в принципе, еще раз говорю, проблема есть. Я просто не думаю, что действительно ужесточение наказания изменит ситуацию принципиально. Дело, понимаете, в чем, Тамара Михайловна? На мой взгляд, самая главная проблема сегодня в нашей стране, мы живем без руля ветрил, без выверенной государственной, национальной идеи. То есть у нас сегодня ведь, по сути дела, ну, какие объявлены приоритеты? Власть денег. Каждый живет и умирает в одиночку. Духовность вообще где-то на задворках. Поэтому мы должны как раз, на мой взгляд, поднимать и работать над тем, чтобы общество стало духовным. Тогда отпадет сама по себе проблема смертной казни. Понимаете, вот эта проблема вот последних 15 лет, когда, знаете, безграничная свобода привела к тому, что она при отсутствии духовности и воспитания страны, народа, она приводит к тому, что мы имеем. Поэтому я думаю, что сегодня одними только ужесточениями наказания вряд ли мы что-то сделаем.
Ну, не знаю, вот свободу обычно путают еще с волей. Вот что плохо-то. Свобода — это ответственность, а воля — это вот
свобода
—
это ответственность,
границ.
Правильно, да. А, значит, вы имеете в виду вседозволенность.
Ну,
не волю, а вседозволенность.
Наверное, так. Николай Петрович, Ленинградская область, пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер, судари. Не нужно размахивать как хоругвием Конституции. Была предыдущая Конституция, был моральный кодекс строителя коммунизма. Это все протоколы о намерениях российских. Конституция не исполняется, законы не соблюдаются.
Вопрос.
У матросов нет вопросов. Путин, он нелегитимен. Первый срок он вообще там Зюганов выиграл.
Ну, Николай Петрович, ну вы нас не агитируйте. Ну что скажете, Борис Алексеевич?
Да я без комментариев. Я считаю, 2 срока президент отработает. Будем избирать другого президента.
Да, вот, но избирать-то надо. Вот трудно в таких условиях, когда там, сегодня я был на круглом столе, политологи, даже близкие к «Единой России», даже не спорят, когда им говорят, ну, 10%-то вот на региональных выборах сейчас вбросили, вот, явку там подняли искусственными способами, опять же, там, дописыванием людей, они только руками разводят, говорят, ну, это жизнь такая, знаете, вот так мы боремся. Как такие выборы-то? Где честные выборы? На каких выборах вы будете выигрывать?
Вы знаете, я думаю, что это проблема не наша с вами. Это проблема не наша с вами. Это проблема не только наша с вами, точнее вот скажу. Это проблема всего народа. А ведь смотрите, почему так происходит, на мой взгляд. Убрали графу против всех, да? Снизили явку до 20%. То есть в итоге кто может сходить голосовать? Ну, давайте так. Единая Россия, члены семей Единой России, силовики члены семей, понятно, да? И так далее и тому подобное. То есть можно 20% набрать. Народ выключают из политической жизни.
Спасибо. Борис Виноградов с нами в студии «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, выйдет на волнах.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Школу в Беслане захватывали от 56 до 78 боевиков, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. Данные, приведенные в обнародованной сегодня 7-й части доклада Савельева, противоречат официальным данным, согласно которым нападение на Беслан совершили 32 боевика. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не только нарушили статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь, но и не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи Истамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. Воспользоваться этими средствами женщины смогут только по достижении ребенком трехлетнего возраста. В Тбилиси у здания посольства России несколько десятков грузинских учителей провели акцию протеста против преследования грузин российскими властями. Участники акции высказывали в частности возмущение информацией о том, что в московские школы из милиции поступил запрос предоставить списки детей с грузинскими фамилиями. Турецкий писатель Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Шведская академия, присуждая награду, заявила, что Памук, стремясь выразить дух его родного города Стамбула, создал новый символ столкновения и переплетения культур. Это был краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в московской студии Радио Свобода депутат Государственной Думы России Борис Виноградов. Это фракция «Родина». И к нам присоединился Владимир Рыжков, Республиканская партия России. 8-800-222-12, пейджер 961-33-33, Петербург 053, абоненты «Радио Свобода». Вот, пожалуйста, по пейджеру. Владимир, поскольку вы опоздали, я вас верну к началу передачи благодаря вопросу Светланы. Угу. Почему российская пресса пытается представить гибель Политковской как незначительное внутрироссийское событие и не сообщает о международной реакции?
Ну, пресса у нас разная. У нас доминирует сегодня государственная пресса. В целом по стране, если посмотреть структуру средств массовой информации, то процентов 80, по моим оценкам, так или иначе подконтрольно федеральным, региональным и местным властям.
А и Владимир только... Владимирович говорит, 40 тысяч у нас всяких радиостанций, телестанций.
Он мне кажется, приукрашивает.
И сказал, половина с иностранным участием.
Ну, он, видимо, и газпромовские масс-медиа, и другие заносит в число частных. Но я говорю о реальном контроле. Реальный контроль, 80% это государственные СМИ, и только 20% максимум можно отнести к независимости. И если говорить о независимых СМИ, то и ваша радиостанция, и «Эхо Москвы», и ведущие наши газеты, на мой взгляд, уделяют достаточно важное, большое внимание убийству Анны Политковской. Да, государственные СМИ, да, в день убийства и в день похорон это была важная новость, но никаких развернутых дискуссий, никакого серьезного анализа. То есть расчет идет на то, что пройдет несколько дней, и об этом общество забудет. За рубежом это вызвало гораздо больше резонанс. И уже начиная с субботы, то есть с момента ее убийства, это одна из главных мировых новостей. Очень большая идет дискуссия, это глубоко и серьезно обсуждается. Высказываются лидеры общественного мнения, высказываются лидеры стран и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, как часто бывает, за рубежом наши проблемы обсуждаются гораздо более открыто, подробно и глубоко, чем у нас в стране. Так что это вполне понятно. Власть... обескуражена этим убийством. Власть не хочет, чтобы это обсуждалось, это портит ее имидж. И делается, на мой взгляд, все для того, чтобы люди побыстрее забыли как об убийстве Анны Политковской, так и об убийстве Юрия Щекочихина, так и об убийстве Андрея Козлова. Это неприятные новости, и власть не хочет, чтобы люди об этом думали.
Ну, да.
Надо начинать тогда еще и с Лада Листьева.
Конечно, это да. У нас длинная страшная история политических убийств, журналистов, политиков и так далее.
Да, 268 журналистов убито за десятилетие.
Да, если я не ошибаюсь, по итогам прошлого года Россия вошла в тройку самых опасных стран в мире для представителей этой профессии.
Да, вот Владимир Путин сказал в Германии, что нет способных на убийство во власти, не надо искать у Рамзана Кадырова, тому это не выгодно, а выгодно всяким эмигрантам, врагам, которые давно хотели кого-то выставить на роль жертвы режима. Получается, указание следствию президент дает?
Ну, я думаю, что следствие обязательно займется этой версией в первую очередь, как показывает опыт нашего следствия в разных других случаях. Но я не согласен в данном случае с нашим президентом. Я считаю, что убийцы живут в России. Их надо искать среди героев ее публикаций, а я не помню,
или
чтобы...
будущих публикаций,
да,
те,
или будущих публикаций. Да. А я не помню, чтобы Анна Политковская уделяла большое внимание нашим иммигрантам. Как раз, по-моему, она всю свою профессиональную деятельность посвящала расследованиям по Чечне, по Беслану, по Нордосту, по коррупции в высших эшелонах власти. Так что, если следствие пойдет по следу, указанному президентом, оно просто потеряет время, на мой взгляд.
Да, а на ваш взгляд?
Ну, я уже, по-моему, сказал об этой теме.
Но
я
бы не
хотел.
Так.
Нет, я не уклоняюсь. Я бы не хотел просто заменять собой следствие, размышляя о том, вполне возможно, что в словах Володи есть серьезная доля истины.
Знаете, я в интернете посмотрел.
Но вот... я бы не хотел, вот, понимаете, все-таки это дело серьезное и ответственное. Поэтому вот, может быть, совершенно неожиданные повороты. Вы знаете, какие были спекуляции на тему гибели Влада Листьева в свое время? Чего там только
оно
они...
Оно не раскрыто до сих пор?
Нет, оно не раскрыто, но как началось там? Там и ближайшее окружение его вспоминали, там чего только не вспоминали. Я помню там всякие спекуляции на эту тему, поэтому я бы не хотел вот сейчас предварять. Я все-таки не думаю, что уж настолько будет там заангажировано следствие, что будет оно исполнять там указания президента и искать там где-то врагов народа. Не думаю так. Это, во-первых, слишком большой общественный резонанс этой трагедии, так ведь?
Да.
Вот. Я думаю, что... не мешая там и нашей Думе бы взять под контроль бы расследование.
Ну, я предлагал вчера, Борис.
Да. Отказали?
Помнишь, да, что давайте проведем политическую дискуссию, потому что подряд три убийства, потому что в ночь на пленарное заседание со вторника на среду был убит еще один директор банка, филиала банковского. Я предлагал обсудить антигрузинскую вот эту кампанию, которая сейчас идет по всей стране. Я предлагал обсудить итоги выборов воскресных, где была масса нарушений злоупотреблений, но Дума, как ты помнишь, вчера отказала это рассматривать.
Это я хочу сказать, что это все вместе, понимаешь?
Да, по кандоподе, вот мы сейчас вместе внесли, да, я тоже ее подписал.
Но вам уже комитет отказывает.
Да, вот пример, когда Государственная Дума не хочет исследовать вопрос, который взбудоражил всю страну.
Это принципиальная ошибка. Вот принципиальная ошибка. Вот такие знаковые трагедии, как Кандапога, убийство известных журналистов, как Анна Политковская, они должны, конечно, быть под серьезнейшим общественным контролем. И Дума, которая, в принципе, обязана быть вот площадкой для обсуждения.
Да, иначе люди теряют надежду. Они не верят, они не видят инстанции, они не видят института, который способен раскрыть правду.
Володь,
посмотреть.
Ну, поэтому авторитет Думы это сегодня
да, в народе. Да, 2% доверия Думе.
Ну, да.
По Беслану, вот я один из тех депутатов, которые постоянно напоминают своим коллегам о необходимости все-таки довести расследование до конца и
опубликовать. Тем более, что есть доклад депутата Савельева.
Да, посмотрите, прошло более 2 лет после трагедии в Беслане. У нас сегодня уже на дворе 12 октября 2006 года. То есть прошло 2 года и больше, чем месяц с момента захвата заложников и штурмовой операции. И до сих пор доклад не опубликован, хотя было публичное обещание председателя Госдумы обновить его 22 сентября.
Это
единственное расследование, которое удалось инициировать в Думе, единственное.
Да.
И оно остается безрезультатным. И естественно, что наши попытки по Кандаподе, моя вчерашняя попытка попытка по Анне Политковской и по антигрузинской кампании, они сталкиваются с нежеланием правящей партии «Единая Россия» брать на себя такую ответственность. И люди разочарованы, конечно.
Ну, что мы делаем? У нас депутат нашей фракции Юрий Петрович Савельев, он профессионал, я его знаю очень много лет, это очень профессиональный человек, был ректором Ленинградского военмеха еще много лет. Он занимался как раз, и как доктор наук занимался этими проблемами, близкими, значит, к тем,
он,
что...
Он специалист по, да, он... по взрывам, по баллистике.
Да, он свое заключение опубликовал, то есть он совершил поступок, первое. Да. Второе.
Кстати, последняя часть вышла в «Новой газете», в выпуске, да, где посвященном он... Анне Политковской.
Он опубликовал, это первое. Второе, мы все-таки вот занимаемся Кондопогой, вот сами, и Дмитрий Олегович туда ездил, Рогозин, и Савельев Андрей ездил. То есть мы занимаемся этим делом, несмотря на то, что вот, как Михаил сказал, я...
Дума не хочет, да.
Дума не
хочет. Ну, посмотрим,
да.
Еще будет голосование. Посмотрим,
я думал, что это...
Посмотрим, как они проголосуют.
Давайте мы слушателей подключим. Да. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рожкову и Борису Виноградову. Будьте любезны. Владимир, вы нас слышите? Видимо, не слышит. Дмитрий из Петербурга нас услышит? Тоже ждет.
Хорошо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у меня вот такой вопрос к обеим участникам вашей дискуссии сегодняшней. Вот мы сейчас говорим о духовности, о воспитании. Ну, вот самое главное, наверное, и духовность есть, и воспитание есть. Но вот эта тенденция, вот как не слышишь наших политических деятелей, экономических лидеров, мы все говорим о воссоздании какой-то империи. Вот было 300 лет империя российская, там 300 с небольшим, там 70 с чем-то лет была Советская империя. Что мы взяли от них? Ну, самое худшее. С Российской империи взяли солдатчину, шпицсуцены, прогоняли через то и убивали людей. Ну, сейчас, как говорится, официально не прогоняют, но тоже руки, ноги ломают. Вот как партии откликнулись по делу Андрея Сычева, конкретно партия «Родина» и «Республиканская»? 4 года насильник, садист, Сивяков, выйдет через 4 года на свободу. Если бы его фамилия была Сивякашвили, наверное, я извиняюсь, может, это не шовинистически, но вот с учетом всех обстоятельств, результат был бы, наверное, иной. Может, ему дали не 4 года, а 14. Вот такой вопрос у меня.
А выйдет-то он года через 2, по УДО.
Я отвечу предельно конкретно. Республиканская партия России и я лично осудили приговор, который состоялся по сержанту Сивякову. Мы считаем, что наказание, которое определил суд, не соответствует тяжести преступления. И фактически в заявлении моем и нашей партии говорится о том, что 4 года за такие зверства, в результате которых у человека ампутировали, так сказать, половину организма. Это сигнал всем остальным живодерам. А я сам служил армии, и я сам сталкивался с дедовщиной, и я отлично знаю, о чем мы говорим. Вот, это сигнал всем этим, значит, извергам, что ты можешь калечить, ты можешь издеваться, ты можешь делать все, что угодно, тебя государство простит, значит, и даст тебе мягкое наказание. Светлана Бахмина, Михаил, напомните, сколько она получила лет за якобы хищение? 7 лет. При двух малолетних детях. За якобы совершенное хищение, хотя она была обычным юристом. Компании ЮКОС. А здесь
и
изверг...
у компании, да, Томскнефть, Томскнефть не было,
да,
претензий.
Да, да. Значит, и ни у кого не было претензий, то есть не было, значит, пострадавшего, ей влепили, значит, 7 лет и не давали полгода даже поговорить с маленькими детьми, которым врали, что мама в командировке, значит, и так далее. Это пытка, это издевательство, это дыба современная, понимаете? А сержант, который замучил молодого пацана, который до сих пор не может, так сказать, выйти из больницы, и еще неизвестно, сколько он, дай бог, чтобы он долго жил, но еще неизвестно, сколько он, так сказать, и как он будет жить, он получает 4 года. Вот отношение нашего государства. Поэтому мы потребовали отставки Сергея Иванова. Мы проводили на Пушкинской площади, и Михаил, по-моему, вы были, мы проводили весной митинг. Мы требовали отставки Сергея Иванова. Мы считаем, что он абсолютно не способен руководить вооруженными силами и проводить военную реформу. Так что наша позиция абсолютно четкая, недвусмысленная. И я сейчас ее просто повторил в эфире.
Да. Значит, вот там два вопроса, Дмитрий. И у вас это насчет империи и взятия всего самого худшего, что было в предыдущих российских империях. Я хочу вам сказать, что мы еще с вами не осознали то, что написал Збигнев Бжезинский в своей книге о том, что русские до сих пор не понимают, что после распада Советского Союза они живут в национальном государстве, где более 80% русских. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас империя. Вот имперское сознание должно уходить, и мы должны выстраивать нормальное государство по типу того, что выстраивается в Европе вообще, национальное государство. Вот, это первое. Второе, что касается вот все-таки дела Андрея Сычева. Ну, мы перед этим говорили с Михаилом, пока Владимира не было, о смертной казни вообще, о ужесточении наказания. Я бы не стал вот сейчас комментировать решение суда. Почему? Потому что, ну, можно потребовать было бы и смертной казни для этого негодяя-сержанта. И тоже это было бы справедливо, потому что он сделал инвалидом молодого пацана. Вот. Но, значит, вот мы не проводили, как республиканская партия, мы не проводили митингов за отставку, значит, министра обороны по этому поводу, потому что вот в решение судебное, мы, откровенно скажу, не вмешались.
По поводу империи одну фразу. Давайте. Значит, у нас действительно очень большая часть общества мыслит вот и по-имперски. Значит, и мыслить себе государство и мироустройство по-имперски. Но основной закон, где зафиксирован общественный договор между властью и обществом под названием Конституция, говорит ясно и четко то, о чем Борис сказал, что Россия — это демократическое, светское, федеративное государство.
Социальное
государство. Седьмая статья. Совершенно верно. То есть все сказанное, мне добавить к этому нечего. Мы должны строить демократическое государство, где уважается каждый человек. Причем, подчеркну, вы уже затрагивали раньше тему мигрантов. Конституция России, вот мало кто об этом знает, я когда говорю, многие люди просто округляют глаза и смотрят на меня. Конституция говорит, каждый в Российской Федерации имеет право. Каждый. То есть это означает, переводя с юридического на человеческий, что не только граждане России на территории России защищены. И лица без гражданства, и беженцы. Безусловно. И поэтому эти несчастные грузины, которых сейчас гоняют по всем углам и по рынкам, они имеют такие же гражданские политические, ну политические они не имеют, они не могут выдвигаться и голосовать, но гражданские права, гражданские, они имеют точно такие же, как граждане России. И если в их отношении чинится произвол, то это противоречит Конституции. Поэтому, да, традиционно большая часть общества мыслит, что империя, так сказать, там, царь в Кремле и так далее, врага ищет. Но надо, я согласен с Борисом, надо понемногу, спокойно строить современное европейское национальное государство, национальное, имея не в виду не какую-то нацию, а гражданскую нацию, которую составляют и татары, и якуты, и русские. Да. Я говорю, гражданская нация, которую составляют и русские, и татары, и якуты, и казахи, и все, кто живет на территории нашей страны. Все имеют равные права, равные обязанности и равные свободы.
Да, нам пишут вот что. Ждать духовности от сегодняшнего российского общества очень долго. Тем более, большая часть народа выбирает себе подобную бездуховную власть. Поэтому наказания должны быть жестче, и это даст результаты. Не согласен, Михаил.
Мы сегодня с Михаилом были на очень интересной дискуссии по поводу итогов воскресных выборов. И там, в общем-то, важная цифра, которая много обсуждалась, это то, что вот все говорят, кто победил, Единая Россия. И Единая Россия даже сейчас, значит, настолько осмелела, что говорит, нас поддерживает большинство народа. Тут я, значит, щелкаю пальцами, знаете, когда вот Шулер сидит перед тобой, щелкаешь пальцем,
сколько говоришь, пришло на выборы?
Минуточку, какое людей, большинство народа? 35% средняя пришло, явка по стране. Да. Две трети не приняло участие в этих выборах. От этой две трети вы получили 45%. Значит, от этой трети, вернее.
Не везде.
40, и то не везде. То есть это получается 15-17% от общего состава избирателей.
Володя, я вам люди, скажу, что вы еще меньше получили.
Да, мы получили меньше. Мы получили меньше, но у нас все впереди. А эти-то называют себя партии власти и говорят, нас поддерживает большинство народа. Минуточку, что 15-17% это большинство народа? Ну, надо, знаете, же, надо же все-таки считать.
Если говорить объективно, то да. Если пришло на выборы меньше 50+1 процент населения, то вообще власть становится нелегитимной.
Да, избранной. А здесь две трети не пришло.
И вот это, я думаю, что вот это связано с теми законами, последними изменениями в избирательное законодательство, которое Единая Россия провела. против всех убрала графу.
Убирает одномандатников. Повышает 7-процентный барьер. Не пускают оппозицию на телеэкраны. Это все
они хотели сделать такую, знаете, монопольку одной партии.
Ну так сделали.
Нет, вы знаете, не сделали.
Они сделали монопольку, только в казино уже никто не ходит.
Но теперь у вас будет партия левой ноги, и Родина туда войдет, и партия жизни, и партия пенсионеров. Вот вы там просите Рогозина вернуть.
Что вы, значит, если партия левобрюхих
не вернут вам Рогозина.
И правобрюхих чиновников, которые будут царапаться за власть золотыми запонками.
Ну, они же пишут уже генерального прокурора друг на друга. Да, Миронова требуют снять. Смотрите, какой. Одни выборы прошли и уже вцепились друг в друга.
Время, когда у власти что-то не получалось древнее, Володя историк помнит, да, хлебозрелищ.
Время, вот, я помню, уже не твердо,
да, но то, как что проходили, будет, да. Хлебозрелищ. Вот я думаю, что здесь есть элемент вот этого.
Театральный, да?
Театральный там. Ну, во-первых, что меня удивило, конечно, это некоторые выражения. Вот уважаемого мной Сергея Михайловича Миронова, который говорит «шмонать». Все-таки он из города... Я вообще тоже
он
из
говорит,
этого города, и так
сержант.
Вообще там, как правило,
ничего не боится.
Неважно, там
старший сержант. А другой его земляк говорит «мочить в сортире».
«Мочить в сортире», да, «шмонать». Это... Что-то мне вот эти тексты, как профессор...
«Замучитесь учится, пыль глотать».
Как советскому профессору.
«Обрежу, что потом не вырастет
мне
у вас».
Мне как-то не очень нравится эта терминология. Она немножко напоминает фильм «Бандитский Санкт-Петербург», «Бандитский Петербург». Нехорошо это для высшей власти вообще использовать такие слова. Все-таки мы страна Толстого и Достоевского, так, для начала. Но в то же время Салтыкова-Щедрина. Помните, губернатор должен быть такой-такой, и помните, в конце там прыткий. Поэтому
насчет
история города Глупого и его обитателей.
Да, Борис Сергеевич, давайте мы еще слушатели, а то ждут. Да, Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо за передачу. Я только хочу сказать Володе Рыжкову, что Лидия Корнеевна Чуковская по поводу убийства Константина Богатырева говорили тоже, что это сахаровцы сделали. Так что история очень быстро повторяется.
Это старая технология власти.
Да. Теперь вот этому депутату из Родины. Во-первых, мне как-то...
Борис Алексеевич.
Благодаря Родине мне стало стыдно перед своими друзьями, живущими в других странах уже и бывшего СНГ, и в Европе. Просто. Они когда слышат слово «Родина», значит, они вспоминают. Значит, скажите, пожалуйста, ну вот вы профессор. Значит, это же все-таки Россия, а не Русь. Вот когда останется Русь, так будет вот это вот то, что финнов выгнали из севера, с Карелии, так вы будете говорить, что это коренное население. Это же позор на весь мир. Второе, что уже забыли, что есть такой интернационализм слова. И третье, вы напоминаете юных нацистов из Германии, которые пошли за Гитлером. Спасибо.
А кто Гитлер-то?
Значит, отвечаю вам, уважаемый коллега. Значит, тут первое. Знаете, известный поэт сказал, не нужно думать, будто резкий тон есть признак прямодушия силы. Вот я хочу вам сказать, как я пришел во фракцию «Родина», и горжусь этим. Мы как раз сидели с Владимиром Александровичем Рыжковым рядом на скамье независимых. Да. И вот когда «Родину» обозвали фашистами, помнишь, да,
да,
в зале, я подошел и сказал, что, ну, наконец-то мне... дали возможность определиться. Почему? Потому что это было огульное обвинение «Единой России», которая в это время политически разыгрывала фарс, значит, обвиняя Родину, КПРФ, кстати, две партии обвиняла в фашизме. Там было пара депутатов, которые вместо того, чтобы решать социальные проблемы страны, председатель комитета по социальной политике Исаев, он бегал в это время по Москве и разыскивал русских фашистов.
Происходящий, вы не волнуйся,
поэтому,
они тебя перегрузили
первое,
вас.
Нет, поэтому первое, значит, это, я считаю, коллега, вы напрасно Родину причисляете вообще к нацистам и фашистам. Это, я вам хочу сказать, что в своей последней книге «России нужен сгусток воли» я написал, в чем проблема появления вообще нацизма в той или иной стране. Это проблемы очень серьезные, они глубокие на самом-то деле. И не надо так вот, мне кажется, спонтанно, эмоционально приписывать партии, фракции то, чего нет. Это партия социал-патриотическая по уставным определениям. Да, это партия, которая защищает в России защищает, и не только в России, но и мне пришлось вот буквально в субботу на передаче «Свобода слова» у Шустера в Киеве, сказать не
«Свобода слова» надо. У нас в Киеве.
Да, сказать, что не надо таким прокурорским тоном разговаривать с Россией, с великой страной. И вот удивиться тому, как много вообще русофобии за пределами нашей страны, в бывших наших республиках. Почему? Страна, которая освободила вообще весь мир от фашизма, и такая благодарность стране. Вот
кого
это,
освободила,
это,
кого оккупировала?
Это, мне кажется, ну, вы знаете... Значит,
знаем.
Нет, давайте...
Поезжайте в Восточную Европу, вам все скажут. Как
давайте
сначала
так.
Освободили, потом оккупировали.
Знаете что, у нас и армия Александра Первого, которая
ушла из Парижа.
Освободила...
Ушла из Парижа, они 30 лет не стояла в Париже.
Заключила
Священный союз,
который в итоге потом вся Европа осуждала, да, как
вся Европа,
значит,
потом
сапог.
В Крыму давала
поэтому,
России.
Поэтому давайте так, давайте все-таки будем свою страну делать такой, чтобы можно было гордиться, и чтобы, как говорил Александр Третий, когда русский царь ловит рыбу, то вся Европа должна подать.
Ну, да, это, а грузины, что
этому,
ловить, то гордиться,
конечно,
нечем.
Я к этому только могу сказать, Борис
будет.
Васильевич, я вот слушательница уважаемая, хочу сказать, что вот вроде не тоже есть разные люди, и вот, скажем, если говорить о Борисе, то я думаю, что к нему уж точно эти обвинения неприменимы, вот, но я не стал бы снимать с родины, как с политической силы, ответственности за рост ксенофобии в стране. По крайней мере, две вещи, которые произошли за ее короткую историю, которая теперь завершается на наших глазах уже в этом месяце, я думаю, что как раз будут вписаны в историю России как события с явно негативным знаком. Это письмо большой группы депутатов фракции «Родина», повторяющие, значит, ужасные и лживые мифы о еврейском народе, что там жертвоприношение, ну, вся эта бредятина из самых низкопробных, так сказать, выдумок. И второе, ролик «Очистим город от мусора». Я вот высказываю лично свою точку зрения, я человек достаточно трезвомыслящий и объективный, я считаю, что этот ролик, вне всякого сомнения, разжигал ксенофобию и антикавказские настроения. Поэтому я не думаю, что, Борис Алексеевич, вам нужно брать ответственность за... вы это письмо не подписывали, и вы в изготовлении этого ролика, насколько я знаю, никакого участия не принимали. Поэтому какую-то часть ответственности Родина и в то, что она играла на этих настроениях, на мой взгляд, это
Борис,
очевидно.
Ну, теперь, значит, я же говорил, здесь, господин Володин теперь говорит, да, еще круче, чем Дмитрий Рогозин,
значит,
в худшие времена его карьеры.
Ну, первое, я хочу сказать, что коль скоро я пришел во фракцию партию Родина, то я, естественно, несу ответственность за все, что происходит в этой партии, там и во фракции. До того это было, либо после того, это уже другой вопрос. Теперь второе. Там ролик может быть тот или другой, удачный, неудачный. Это я могу согласиться, Володя, с тобой, безусловно. Но проблема есть. Проблема нелегальной миграции есть. От этого никуда не денешься. Вы посмотрите действительно все-таки на наши рынки. Нет этой проблемы? Да есть она. Есть проблема, и я вам прямо скажу, и нелегальной миграции, нелегальных группировок не только наших бывших собратьев по, значит, из братских республик. Есть проблема и китайской нелегальной миграции, и вьетнамской. Вы это знаете прекрасно.
Да, но ролик был посвящен, ролик был посвящен не нелегальной миграции, я подчеркиваю.
Я говорю о том, что
ролик
может
был
быть...
посвящен лицу кавказской национальности, значит, от которого иносказательно предлагалось очистить город. Если бы ролик был посвящен коррумпированным милиционерам, которые берут взятки, если бы ролик был посвящен коррумпированным чиновникам, которые крышуют эти рынки, вы же прекрасно знаете,
конечно,
тогда не было
конечно,
вопросов.
Конечно.
А так это выглядело,
Володь,
однозначно,
Володь,
как просто разжигание, Володь, ненависти к определенной,
видите, видите, как сказал Михаил?
Да,
Михаил,
да,
сказал, что ролик это еще по сравнению с тем, что сегодня сказал, да, Володин,
ну,
это
вот
вообще...
Да, да. Володин
то есть, вы видите,
тоже очищать
мы, рынки собирается. Мы как раз в мягкой форме по сравнению с нынешней-то излагали,
ну, да,
проблему.
Они,
это,
ну,
они,
да,
они,
получили,
конечно,
указания.
Они тоже отличились, но это не снимает ответственности из тех, кто отличился до них.
Нет, мы в мягкой форме рассказали о проблеме. Вот, это правильно. То, что, безусловно, это крышуется, криминальные структуры крышуются коррумпированной властью.
Конечно.
Безусловно, безусловно. И это...
Как будто бы рынок может существовать без чиновников и милиции. Но это смешно.
Ну, это безусловно.
Так
здесь
могут
даже...
обсуждать только люди,
да,
ничего,
здесь,
так сказать,
эту тему я, да, даже не обсуждаю. Это, безусловно, так. И я считаю, что в этом колоссальная проблема самого президента, который не один раз уже в послании говорит о... коррупции, а где же борьба реальная с коррупцией?
Ничего,
где реальный результат?
Ничего не делается абсолютно.
Да.
Вот
это,
я,
это
Борис
проблема.
Знает, что я внес два года назад закон об открытости власти, это основополагающий антикоррупционный закон. Два года никакого движения. Угу. Идет откровенный саботаж. Любая реальная антикоррупционная мера саботируется парламентом и правительством.
Ну, спускается на тормозах, да, все.
Спасибо. У нас в студии были Борис Виноградов, фракция «Родина», и Владимир Рыжков, независимый депутат Республиканская партия. Я благодарю их и напоминаю нашим слушателям, что в программе «Время свободы» сегодня итоги дня подводит Андрей Шарый. Новые подробности расследования трагедии в Беслане, дискуссия о количестве погибших в Иране, беседа с Григорием Явлинским. Вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520,